Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. Выражаясь библейским языком, к нам вернулся наш блудный сын, или скорее блудный отец. Может быть, даже блудный дедушка. Юрий Александрович Пожидаев. Не смог удержаться, Юрий Александрович, прости меня, пожалуйста. Вернулся для того, чтобы начать с нами разговаривать на серьезные темы. Естественно, других тем Юрий Александрович не предлагает. Сегодня наша тема – как распределять финансы в браке, особенно в первом браке. Надеюсь, он для всех будет первым, последним и единственным. Но, тем не менее, для многих людей, для женщин, для мужчин тоже, в принципе, в какой-то степени брак является еще испытанием. И в том смысле, что никто из них никогда не жил в этом браке. А финансы нужно каким-то образом распределять, как это делать, собственно говоря, и как конфликтов избежать в процессе, так сказать, распределения домашних обязанностей, связанных с финансами. Юрий Александрович, приветствую тебя еще раз.
Добрый день. Я уже боюсь рот открыть. Ну, вообще, для того, чтобы распределять финансы в браке, их нужно научиться распределять до брака. Я думаю, что если человек как-то не умеет это делать, то в браке будет катастрофа. Я был в другой стране, и вот я там встречался с некоторыми семейными парами, разговаривал, как у них вообще жизнь, как у них там дела, как у них семья, и вот столкнулся как раз не то, что с проблемой, а с разногласием у супругов, как они распределяют финансы. И естественно, что распределение финансов, оно зависит, ну, от многих факторов. Ну, например, это культурный аспект. Или, например, мировоззренческая позиция человека. Ну, например, человек считает, что у него такая позиция мировоззренческая. Он считает, что женщина всегда должна работать и обеспечивать себя сама. Вот, и мы делим коммуналку пополам, продукты пополам, вот, и каждый как-то вот как-то себя обеспечивает. Почему он так считает, или она так считает? Ну, потому что должно быть уважение. Человек, который выстраивает свою собственную карьеру, который зарабатывает деньги, который обеспечивает себя всем необходимым, даже когда... Если женщина уходит в декрет, то она очень быстренько восстанавливается и идет работать, то эту женщину есть за что уважать. Эта женщина большая молодец, и тогда моя любовь будет строиться на этом базисном уважении, и я буду ее любить. Но это вот одна из таких моделей, или один из таких подходов, вот как в мире распределяются роли, вообще, как финансы распределяются в семье. Вот тебе нравится такая модель?
Слушай, ну я плоть от плоти своей стороны. Наверное, это немножко странно. То есть я не то чтобы против, нет, я не против того, чтобы женщина зарабатывала работу, наоборот, да, за, чтобы она работала, зарабатывала. Вот. Хотя, опять же, когда моя жена была в декрете, я там ни одного слова не сказал о том, что она должна поскорее уходить на работу. Мне было в кайф, что она сидит дома. Когда она приняла решение выйти на работу, она вышла. В общем-то, я ее не гнал никуда. Но нет, такого нет, наверное. То есть, ну, я просто не знаю, как правильно. У нас, естественно, есть там деньги, которые принадлежат чисто моей жене. Я вообще не знаю даже, сколько у нее денег там на счету, предположим, там, да? Но вот, на карточке, на кредит.
Тебе не интересно?
Ну, как-то...
Делать маленькую инвентаризацию.
Нет, ну я примерно представляю порядок, скажем, там, ее сберегательного счета. Ну вот, и он точно больше, чем мой. Ну вот, какой-то раз я покупаю продукты, какой-то раз она покупает продукты. Там. У нас есть единственное, что мы платим пополам, это, если не ошибаюсь, за школу. Вот единственное, что мы платим пополам.
Ну, то есть, у вас бюджеты, я правильно понимаю? У вас разные бюджеты.
Нельзя сказать, что разные. Я же тебе говорю, что продукты покупаем по очереди примерно. Там есть большая часть того, что оплачиваю не я, большая часть. Ну, вот. Но опять же, не всегда это получается. Может, как вот недавно, скажем так, она огромную сумму там заплатила, которую как бы обычно должен был бы я платить, но там у меня финансов не оказалось, сказали, что не ее, она заплатила. Ну, вот. Но так-то нет, наверное, все-таки не раздельный. У нас принцип почти как в анекдоте. Мои деньги – это наши деньги, а ее деньги – это ее деньги.
Ну, это, да, есть такая модель. Ну, не модель, есть такой подход, что мужчина, он должен обеспечивать, он должен давать деньги, он должен работать, а женщина – это она для красоты.
Ну, слушай, она вот поменяла, допустим, работу, да, вышла, вот сегодня первый день ее работы, новой, совершенно новой для нее специальности, там необходимо было купить всякий инструмент, нужный для этой работы, и она покупала это все за свой счет. Обучение тоже оплачивала она сама, ну и так далее. Вот, не просила, даже не намекала мне, что я должен оплатить ее обучение.
Не, ну существуют разные подходы, конечно, но я сказал вначале о том, что нужно... Вообще, человек, который вступает в брак, он должен быть, ну, опять, самостоятельным, зрелым. И он уже должен уметь, ну, зарабатывать и распределять эти финансы. Потому что иногда люди вступают в супружество, но это больше касается мужской стороны. Они привыкли жить на кредитах, и для них вообще зарабатывание денег – это очень сложный процесс. Вот, и у них есть там определенные цацки, в которые они вкладывают деньги, и поэтому они постоянно живут в долг. И, конечно, друзья дорогие, если вы еще не женаты, не замужем, то вообще стоит об этом поговорить. Вообще, как человек относится к деньгам, по какой модели он живет, и вообще есть ли у него сбережения, нет сбережений. И вообще, прежде чем вступать в брак, было бы неплохо поговорить, как вообще у вас это будет все работать. Потому что есть определенные ожидания, и вот когда люди вступают в супружество, и потом эти ожидания сталкиваются лбами, и потом приходится очень и очень сложно, потому что женщина ожидает одного, мужчина ожидает совершенно другого, и потом они смотрят такими квадратными глазами друг на друга и спрашивают, а почему так?
Ну, а почему ты меня на Мальдивы не отправил, да?
Да, потому что я хотел каждый год отдыхать на море, таком теплом, да, на Мальдивах в частности, а ты меня тут что-то не отправляешь. Он говорит, ну как же так, у меня там 28 кредитов, у меня еще 2 семьи, еще 5 детей, вот у меня алименты, у меня то все 5-10. Оказывается, ну вот я пока не справляюсь. У меня была такая интересная история, когда одна женщина вышла замуж, и вот потом, когда оформляли заграничный паспорт, там выяснилось, что, оказывается, у него там есть и долги, и судимости, и все остальное. А он об этом почему-то ей не сказал, чтобы не портить свое собственное реноме. Поэтому иногда бывают сюрпризы в нашей жизни. Но в любом случае, ну мы даже когда с сюрпризами, опять, нужно что делать? Нужно садиться, разговаривать и как-то решать те или иные проблемы и рассматривать разные бизнес-модели. Я, когда готовился к этому эфиру, я так посмотрел, Тинькофф Банк, например, предлагает...
Это не реклама, друзья.
Ой, да, что я сказал. Один из банков предлагает, конечно, не реклама. Предлагает там определенную модель, как там инвестировать, как деньги, как строить бюджет и все остальное. То есть, в принципе, инструментария в интернете достаточно много. И как управлять финансами, есть люди, которые вас научат, а есть люди, которые могут украсть ваши деньги, поэтому тоже здесь будьте очень и очень осторожны, потому что люди, многие хотят как-то поживиться за ваш счет.
Угу. Кстати говоря, это уже, можно сказать, почти реклама. У меня товарищ один есть, он до недавнего времени жил в Москве, он профессиональный финансовый аналитик, он служитель церкви, многолетний, да, и ты, скорее всего, даже знаешь, что это церковь. Так вот, он некоторое время назад, пару-тройку лет назад, наверное, года 3 уже, а может даже побольше уже, он даже написал специальный учебник и видеокурс с рабочей частью радио, собственно, как управлять финансами.
Ну, да. Ну, я думаю, что инструментов достаточно, они есть и приложения всевозможные. Если даже не заморочиться, если поставить себе такую задачу, это можно все сделать, и можно все наладить. Но вопрос в другом, вопрос во взаимоотношениях. Потому что, если, например, жена чуть больше зарабатывает на 3000, и она будет как-то не очень относиться к своему супругу, ее жаба будет давить, а то, что вот эти 3000 в общий бюджет, ну, я условно говорю, конечно, 3000 и так далее. Здесь вот другие механизмы работают, на которые стоит обращать внимание, потому что, ну, деньги, это, как вам сказать, деньги любят счет. Как моя бабушка всегда говорила, деньги, как рубль... Нет, не рубль.
Копеечка рубль бережет.
Да, копейка рубль бережет, потому что с деньгами, вот если, ну, вот Напрячься, можно навести порядок. Вот и я. Это как в квартире. Если напрячься, можно навести порядок. А вот отношения, это вот, ну, это уже другое, например. Если муж меньше зарабатывает, жена больше зарабатывает, и наоборот, или, например, она ушла в декрет, ребенок, например, нуждается в уходе, и тогда нужно обеспечивать, а муж думал, что она тоже будет работать, ему помогать. И вот в процессе жизни семьи возникают разные сложности и трудности. Вот здесь вот как раз уже, ведь, понимаете, ведь одна железная модель, это же тоже она вот будет работать до какой-то определенной модели, потом условия изменились, и стало все по-другому. Раньше у нас был общий бюджет, а потом жена ушла в декрет, а иногда мужья уходят в декрет. Вот я даже встречал и таких товарищей. Он ушел в декрет, а жена пошла работать. Но опять, они же так договорились, и по всей видимости, вот, ему удобнее быть дома, варить борщи, прибираться, воспитывать ребенка, а отпускать жену на финансовое поприще.
У нас, кстати, со средним сыном было именно так. С полугода до лет трех, наверное, я с ним сидел.
Потому что ты чувствовал себя ущербным?
Нет, не чувствовал. Но это был как бы самый разумный шаг, потому что на тот момент моя жена зарабатывала существенно больше, чем я. И как бы логичнее было бы ей выйти на работу, чем мне продолжать. Но там у нее было больше стабильности и больше заработка, поэтому нет, не чувствовал. Много времени проводил с сыном, на улице гулял и все прочее, прочее, прочее.
Ну, мне бы... Вот опять же, да, ну, понятно, что у нас каждому гендеру свойственны определенные характеристики, определенные ожидания, и мы думаем, что вот лучше всего это женщина воспитывает, должна воспитывать ребенка. Ну, понятно, что там мужчина грудью не может кормить, но сейчас искусственное скармливание, все эти смеси, они достаточно высокого качества. И я сейчас не говорю ни за, ни против. Я вот сейчас вообще не об этом. Я сейчас о том, что вот в этом плане я за равенство. Но понятно, что... Да опять все зависит от человека. Все зависит, какой отец, какая мама. Иногда, может быть, мама достаточно маскулинная. Она может быть такой очень достаточно жесткой, деспотичной. А есть папы такие очень добрые, очень мягкие, которые обнимают и любят, и целуют своих детей, и возятся с ними, и вообще там и в куклы играют, и какие-то платьишки им шьют. Вот вы не видели Владислава, как он общается со своей дочкой?
Ну, платьишки я и не шью.
Посмотреть, которая из него веревки бьет, и он становится таким очень и очень мягким и добрым и так далее. Поэтому здесь вот я думаю, что у нас есть определенные стереотипы, и вот мы находимся в каком-то плену, да, потому что они нас окружают, и они, ну, они выстраивают модель нашего поведения, и нам достаточно сложно. Ну, потому что вот есть жизненная ситуация, и мы обговариваем эту жизненную ситуацию, мы обговариваем те условия, которые у нас есть, и принимаем решения. И опять, понятно, есть общество, есть люди, есть родители, есть близкие, которые могут оказывать влияние, но опять нужно исходить из пользы семьи. Если семье сейчас выгодно и польза в том, чтобы папа оставался дома, то пусть папа остается дома. Если мама, то мама остается дома. И вот так мы двигаемся. Поэтому финансы, в принципе... Я думаю, что вообще финансовая проблема – это достаточно легкая проблема, которая, ну, которая решается в семье. Это же... не проблема измены или проблема предательства, или проблема ну, какая-то другая проблема, там, болезни какой-то достаточно тяжелой у одного из супругов и так далее. И повторюсь, что если напрячься, то можно навести порядок. И вообще с финансами должен быть порядок. Ну, можно чуть-чуть поговорить про заначки.
Я тебе хотел пример провести, а потом к заначкам перейдем. По поводу того, что женщины начинают зарабатывать больше, у меня... Есть семья друзей моих, мы давно дружим, и муж практически там последние лет 20, наверное, он занимается социальной работой, естественно, как ты понимаешь, в социальной сфере у нас не ахти сколько зарабатывают люди. А жена у него была долгое время директором магазина одного, где торгуют верхней одеждой. Ну, в смысле, ну, короче, все одежды, там, от трусов до там, курток и всего прочего. Еще магазин одежды достаточно крупный. Ну вот, и мало того, что она зарабатывала больше, она свое директорство приносила домой периодически. Ей трудно было отстроиться. И в итоге, представляешь, они совместно приняли решение. Ну, вернее, приняла решение, естественно, она, потому что это ее касалось. Что она уйдет со своей работы. Ну, вот, потому что это работа, и то, что она зарабатывает больше существенно, и то, что она приносит свое директорство домой, негативно сказывается на их отношениях с мужем. И представляешь, она ушла с директора магазина и стала всего лишь вахтером где-то там. Но зато брак сохранили.
Ты понимаешь, ведь финансы, это же все зависит от наших потребностей. Потому что, да, когда у тебя появляются финансы, у тебя сразу, тебе хочется купить что-то, ну, понаряднее, посочнее, пожирнее. Понятно, что ты купишь, например, если у тебя достаточно финансов, ты пойдешь купишь планшет, который там, ну, от известного бренда. Ты не будешь покупать какой-то китайский аналог, который стоит 10 раз дешевле. Ну и так далее. Я думаю, что, ну, понятно, что есть какой-то прожиточный минимум. Вот, но наш прожиточный минимум, который считается прожиточным минимумом, это не прожиточный минимум. Но так или иначе, да, то есть мы можем жить достаточно скромно. Скромно. Вот, ну, поехать не на Мальдивы, а поехать куда-то. Ну,
я не Псковскую знаю. Область.
Пусковый, ну, или, например, в Самаре за Волгу можно поехать. Вот я и мои друзья Телеповы, Миша и Надежда, да, Миша, ты уже почил, но вот они очень много, на протяжении многих лет они жили за Волгой. И у них там уже было место, там какая-то хибарка была, палатка была, они там готовили, там уже практически целая улица была. Вот это вот такое, ну, такая палаточная жизнь. И они там отдыхали за Волгой, там их дети росли. И они практически все лето были там. То есть, они переправлялись потом в Самару и работали. И потом возвращались. Да, и дети там их взяли. И не было ни Мальдивов, не было ничего. Но зато была дружная и крепкая семья. И все было хорошо. И понимаете, вот финансы, я думаю, что это не самое главное, это в семье. Потому что самое главное в семье – это нечто другое. Это когда есть понимание. И когда есть принятие, когда люди любят друг друга, ну, кто-то мне может возразить и сказать, что вот, ну, без денег-то очень сложно. Но я не говорю про вообще тотальное отсутствие денег. Я говорю о том, что даже тогда, когда бывают финансовые сложности, если есть понимание, если люди могут свой уровень достатка снизить и питаться не какими-то супер явствами, а покупать те же самые макарошки и делать макарошки по-флотски и с компотиком и сухофруктов. Это
нормально. Макароны по-флотски очень приличные, да, между прочим.
Я очень люблю, кстати. Наверное, я не обедал еще, поэтому есть хочу, поэтому начал говорить про еду. Вот. И прожить это время. Ну, вот иногда люди не хотят снижать свой уровень, и вот хотят, и именно вот то, что они хотят, то, что они, к чему они привыкли, и тогда возникают проблемы, тогда возникают ссоры. Вот я хочу иметь вот такую сумочку, я хочу иметь вот такой, что там, такой гаджет и так далее, и тому подобное.
Я тебя прерву ненадолго, друзья. Ставьте лайки, делайте посты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы говорим о том, как правильно распределять финансы в браке, в семье. И Юрий Александрович Прожидаев, наш психолог, он нам будет об этом рассказывать. Я комментарии прочитаю, несколько штучек. Вы сегодня два лысых специально оделись в одной цветовой гамме, пишет нам один замечательный человечек.
Конечно, мы договариваемся, какие у нас.
Еще один комментарий. Муж сказал слушать внимательно эфир и все ему потом рассказать.
Хорошо.
Давай про заначки.
А, про заначки. То, что я думаю, ты сейчас будешь читать.
Ну, там есть что почитать, но давай про заначки. Хорошо, пока давай. Я не забыл, какую историю по этому поводу рассказать.
Да, про заначки тоже интересно. Есть такой подход, что то, что зарабатывает женщина, это ее, или то, что... Ну, или, например, вот, то есть у нас есть общие расходы, мы 50 на 50 их делим, эти расходы, а вот все остальная часть, это принадлежит мне, например. То есть я плачу, допустим, мы оплачиваем квартиру, мы оплачиваем продукты, все по чекам, все записываем, там, бензин, ну и так далее. Это нужно, ну, люди могут заморочиться, все это вписывать. Я знаю такие семьи, где все по чекам, то есть там жена приходит, она отдает чеки мужу, у него там есть тетрадка специальная, и в эту тетрадку он все вносит, там есть статья на продукты, есть статья на одежду, есть статья там, на туалетные принадлежности и так далее. То есть я так вообще, я не знаю, это просто не жизнь, а сплошная бухгалтерия. Но некоторым это нравится, окей, не проблем. Вот, и существуют заначки. Кстати говоря, по каким-то исследованиям, я точно не выяснил эти исследования, говорят, что женщины, 75% вообще всех женщин, ну, которые в браке или которые живут с мужчинами, у них есть заначки. И женщины в большем количестве, чем мужчины, имеют заначки. Это, мне было это интересно, я не думал об этом никогда. У меня почему-то в моем стереотипном мышлении всегда мне казалось, что у мужчин всегда должны быть заначки. Может быть, я фильмы смотрел такие с заначками, где там что-то жены в книгах находят, еще что-то. И почему? Ну, потому что есть определенные риски. Например, женщина делает заначки, потому что, ну, например, она боится, что муж может ее когда-то бросить. Вот. И поэтому у нее должны быть какие-то отходные варианты. И если вот она живет, потом он встретится молодую и красивую, ее бросит, и поэтому ей нужен отдельный счет. Вот, она делала, как-то она, ну, как-то припрятывает, может быть, что-то берет у него, может быть, свою там зарплату откладывает, не говорит ему сколько, или говорит ему, например, я получаю 10 тысяч рублей, а на самом деле она получает там
50 тысяч рублей.
Да, 50 тысяч рублей прячет при этом и так далее. Ну, потому что есть какие-то определенные страхи, есть определенные какие-то вещи, да, о которых женщина переживает, и поэтому она делает заначки. Или, например, может быть, она помогает своей семье, может быть, она может помогать каким-то непутевым родственникам, муж против, а она как-то втихаря это все прячет, и потом там, какому-нибудь брату-алкоголику отправляет эти деньги для его семьи и так далее. Потому что, может, не хочет брать на буксир еще кого-то, а его жене брата своего жалко или свою семью жалко, и поэтому она это делает. Вот. Но понятно, что у мужчина тоже делает определенные заначки, потому что у него могут быть тоже какие-то или шашни, или цацки, о которых он не хочет говорить своей супруге, и поэтому он где-то там деньги куда-то их девают. Но бывают такие мужчины, которые тоже могут иметь счета в банках и об этом ничего не говорить своей супруге.
Вот тебе история грустная про заначки, которые делают женщину. У моего хорошего друга была такая ситуация лет 22, наверное, назад. Давно уже. Он был женат на одной замечательной, прекрасной девушке. У них уже, то ли она была беременна, то ли у них уже родился ребенок. Точно я не помню. Сын. Так вот, он стал замечать периодически, что у него в кошельке там, ну, периодически меньше, чуть меньше денег, чем обычно.
То есть, она подворовывала, да?
Да, в том-то и дело. То есть, а он зарабатывал хорошо очень. Мы с ним вместе занимались моим делом, он очень неплохо зарабатывал, поэтому там, знаешь, там пропавшие 1000 рублей из кошелька, она как-то его особо не смущала, тем более, что он мог там вполне, там, как он себе это объяснял, он вполне мог забыть, сколько он заплатил там, за ресторан, да, знаешь. Ну вот, ну это как бы раз, два, или в нашем клубе оставил там. Ну раз, два, три, четыре, пять, это 6-7, ну какое-то время, короче, это происходило, а потом, он мне рассказывает, решил, говорит, я как-то достать свой любимый свитер, который 1000 лет не надевал, ну вот, из шкафа. И под этим свитером нашел пачку денег. Ну вот. И у него там 2 за 2 сложилось все, да? И он понял, что деньги на самом деле пропадали, а не то, что он где-то чуть больше потратил, чем обычно. Ну и как бы он мне предъявил, говорит, что это за ерунда такая? Почему ты, ну как бы, что это вообще, что это за деньги? Почему ты у меня, оказывается, у меня пропадали деньги, не потому что я их потратил, а потому что ты у меня их воровала из кошелька. Там слезы, сопли, а вдруг ты меня бросишь, типа, мне нужны, блин, я говорю, ну, представляешь, что тебе, в общем, был скандал. В итоге они через год развелись где-то примерно, но как бы логика его женщины была очень замечательна, а он ее безумно любил, что она с ним живет и крысит его деньги, значит, с мыслью о том, что он ее бросит.
Ну, это печальная очень история. Но опять смотри, ведь есть основы супружеских отношений. Я же не случайно вначале говорил про мировоззрение. Вот. И если в семье нет доверия, Ну, я могу заначки как-то по-другому назвать. Я могу, например, назвать это свои деньги. То есть, например, меня моя жена просит что-то. Понятно, что в семье зарабатываю я, моя жена с детьми. И она уже долгое-долгое время не работает. И, естественно, на счет она просит. И там я перечисляю ей на карту. И я там никогда не контролирую. Никогда там ей что-то нужно. И она это купит. Потому что я, ну, я знаю свою жену, с которой я живу больше 20 лет. Я знаю, что она там не будет что-то такое покупать, и она достаточно экономный человек и так далее. Но вот такие инциденты или прецеденты, вот такие ситуации, они, конечно, ломают доверие, ломают отношения, и ну, это очень, ну, трудно пережить. И мы видим, что результаты достаточно печальные, потому что они через год-то разошлись. Потому что для него деньги-то были не важны. Если бы она попросила бы у него, я думаю, чтобы он бы ей дал. И, ну...
Я точно знаю, она тогда не работала, я точно знаю, что он всегда оставлял ей деньги на личные расходы какие-то. Он ни в коем случае, он никогда не был жадным человеком, и сейчас не жадный человек. То есть он, поскольку он работал, продукты покупал он всегда, но он всегда своей жене оставлял деньги на личные какие-то дела.
Даже если есть какие-то страхи и переживания, вдруг ну, что-то случится, вдруг вот, ну, там что-то произойдет на черный день. Вот если можно обозначить, сказать, вот можно я буду там на черный день собирать, ну мало ли что, вот ну, у меня такая ситуация, ну, в голове, у меня такой страх, и мне это как-то будет греть. Мне вот я буду чувствовать себя хорошо. Я думаю, что, ну, окей, если тебе хочется, чтобы вот тебе это грело, чтобы вот у тебя это было как-то вот, ну, тебе это сохраняло твою психику, и чтобы ты была на позитиве, и вот, чтобы ты не чувствовала, что там вот как-то тебе боязно. Ну, вдруг там цунами, пожар, торнадо, наводнение, там что-то, коллапс какой-то там. Ну, да, окей, путь, хотя из банка потом не возьмешь, или из... Когда будет коллапс, то есть бумажки-то мало кому пригодятся. Ну, так или иначе. И ради немощи, я думаю, что с мужчиной можно договориться, и мужчина может сказать, ну, окей, ладно, тогда копи, пожалуйста, копи, бери. Ничего в этом там, ну, я, по крайней мере, ничего в этом зазорного и не вижу. Ну, хочется себе копить, да, мало ли там, может, там мечта какая-то есть у человека. Может, на те же Мальдивы поехать, да, ничего. И человек копит. Или, может быть, там, меня похоронить в хрустальном гробу хочет. Человек и не говорит мне об этом. Будет копить на хрустальный гроб. Ну, я знаю, какая разница. И опять мы возвращаемся к тому, что очень важно проговаривать все эти вещи, потому что все тайное становится когда-то явным, и потом это очень, ну, очень неприятственно и разрушительно. О чем мы услышали из истории Владислава, и это все разрушает.
А, вопрос такой к тебе еще. Бывает, нет, все мужчины, наверное, ну, почти все, без исключения мужчины, они не только хотят обеспечивать свою семью, но они хотят еще и распоряжаться своими деньгами самостоятельно, или деньгами, как угодно. Ну, вот. Но реальность оказывается таковой, что, скажем так, женщина оказывается в деле распределения финансов, что куда потратить, более мудра. Я не то, что это всегда, я говорю, в какой-то конкретной ситуации такое может быть, да?
Это может быть, что я знаю мужчин, которые им деньги вообще лучше не давать. И у меня такие семьи есть, потому что вот он, например, ему деньги попадают, он их начинает там тратить на какие-то, ну, музыкальные инструменты, может быть, или на что-то еще. Потому что или начинает, вот у него появились деньги, и он начинает ходить по дорогим ресторанам и так далее. То есть, вот человек, понимаете, у каждого из нас есть свои определенные слабости. Есть определенные какие-то вот такие вещи, которые нам очень трудно контролировать. И бывают такие мужчины, бывают такие женщины. То есть вот вообще какой-то азарт возникает, и все. И понятно, что женщина, ну, она берет это в свои собственные руки. И опять, я не вижу в этом ущербность какую-то определенную, если женщина это делает. Если женщина, например, мужчину приносит, и опять картинки из старых советских фильмов, которые я смотрел, то есть мужчина отдает женщине, у женщины там где-то в тумбочке, в шкафчике что-то там лежит, вот там у них какие-то деньги, и она вот он заработал, он принес, какую-то пачку он отдал ей, по-моему, фильм Евдокия, что ли, есть такой. И вот он ее там с завода приносит, она там это кладет, потому что она там покупает все детям, она покупает продукты, она там готовит, она стирает, и она вообще занимается хозяйством. Да? Мужчине, в принципе, ничего не надо. Для мужчины это важна защита семьи и обеспечение семьи. И даже он не задумывается, да, на предмет того, что сколько куда там потратить. Есть и такая модель, и такая. Опять вот люди достаточно все разные, и в зависимости от составляющих компонентов человека, то есть и та или иная семья приноравливается и делает для себя, ну, наиболее приемлемый вариант или систему, по которой она живет.
Угу. Слышал, не знаю, правда ли это или неправда, что в Японии якобы мужчина всегда дает всю зарплату своей жене, если они женаты, а жена уже выделяет ему деньги на его карманные нужды.
Ну, не знаю, так или нет, но выделяет на карманные нужды. Но опять, наверное, с точки зрения нас, мужиков, выделяет на карманные нужды. Ну, например, я вырос в деревне, и я знаю абсолютно точно, что практически все мужчины отдавали женщинам свои деньги, женщины покупали им папирос, какие-нибудь сигареты, там еще что-либо, и они выдавали им, например, по пачке там папирос, сигарет, как-то регламентировали все это, потому что, ну, денег-то не очень было много, а женщина как-то вот она всегда умела скопить, потому что мне кажется, что мужчина более сердобольный и более как-то вот, ну, с широким таким размахом. Я думаю, что некоторые мужчины, они могут, ну, не дотянуть до следующей зарплаты. Хотя есть скупые рыцари, да, Плюшкин, например, гоголевский, да, которые все. Хотя там по описанию не поймешь, то ли мужчина, то ли женщина. Потому что так описывает этого Плюшкина. Есть и такие, которые, они прям каждую копейку. Я встречал такого товарища, который ругал свою жену за то, что она там на 20 копеек хлеб дороже купила.
Вот, у меня по этому поводу комментарий есть, между прочим.
Ну, вот у тебя всегда есть комментарий.
А как относиться к таким вещам? Например, муж постоянно в шоке, что что-то стоит очень дорого, и жена не договаривает о ценах, выработала свою стратегию. На самом деле она обманывает, а не выработала свою стратегию. Купила шапку за 5000 рублей, а сказала, что за 500. Но она сама зарабатывает, в принципе, не его тратит. Так живут родители моего мужа уже 40 лет.
Ну, слушайте, ну, то ли мужчина такой, то ли он позволяет себя обманывать. Ну, вот понимаете, вот мне вчера подарили флакон парфюма. Вот у меня была встреча, и вот почему-то человек решил подарить, я не знаю. Мне же стало интересно, сколько это стоит. Я залез в интернет, посмотрел, что там стоит 6 тысяч. Но, понимаете, это сейчас можно очень легко проверить. Вот, ну ладно, там это какие-то 90-е, там какие-то 80-е годы. Хотя в те годы тоже было, я помню, были прейскуранты, и я знал, да, я знал, что у нас было три пояса ценового, я знал, что примерно мы все знали цены. Нас невозможно было как-то обмануть. Я знал, что сахар стоит 78 копеек, а сахар из Кубы стоил 84 копейки, и все. А масло стоило 3,10 или 3,40. И все было понятно. То же самое сейчас. То есть, ты видишь, например, эту шляпу, шапку, еще что-либо, ты залез в интернет, посмотрел. Я не знаю, мне кажется, это какая-то игра такая определенная, что муж типа начинает сердиться и, может быть, что-то хочет быть обманутым.
Вот там допитка есть, Юрий Александрович. Так решила делать, потому что были скандалы, когда что-то покупали, и решила минимизировать его и свою энергию.
Ну, слушайте, ну вот, например, я представляю, жена что-то купила, я говорю, ну обычно, сколько мне это, она меня спрашивает, я говорю, я себя с ценниками все приношу, если что. Она там смотрит, я ей говорю и так далее. Ну, если мне очень любопытно, я залезу в интернет и посмотрю. Я не знаю, почему он, то ли у него, он еще не дошел, может быть, до этого уровня, чтобы посмотреть. Но я против таких обманных в первое время доставало, а потом он смирился, и, ну, он позволяет вам его обманывать. У меня такое ощущение. Угу. Вот, а вы думаете, что вы молодец. Ну, неплохо, что у вас есть такая игра. То есть он как бы он немножко прищуривается, а вы немножко снижаете цену. И вам хорошо, поэтому он как-то не реагирует на это. Но я думаю, что нормальная вещь, хорошая вещь, она всегда имеет достаточно высокую цену. Если это какой-то ширпотреб, если это какая-то подделка, еще что-либо, какие-то вещи. Вот мы, например, покупаем обувь на лето детям, но я не буду называть, как мы называем этот магазин, то есть вот, ширпотреб такой, да, там кроссовки по 800 рублей, и мы знаем, что эти кроссовки через месяц дети там на даче убьют. И, понятно, что они стоят 800 рублей, но если это хорошая обувь, например, у меня есть обувь там определенные фирмы, вот я, например, эти ботинки такие модельные, я ношу уже, по-моему, около 10 лет, и понятно. Да, мы их немножко подремонтировали, подошвы, еще что-либо, но верх достаточно хороший, из натуральной кожи, они и стоили прилично, и поэтому я их долго ношу, и мы должны это понимать. И опять здесь очень интересен мотив, да, почему вы, например, покупаете шапку, да, не за 500 рублей, а за 5000, то есть это вопрос в чем? Вам нравится, как вам сказать?
Шиковать.
Да, шиковать, и вам нравится ощущать, что шапка за 5, что шапка там не кроличья, а бобер, условно говоря. Вот. Или в чем вопрос? То есть, или это вопрос качества, или это вопрос, например, то есть вы понимаете, что эта шапка очень качественная, это шапка, которая хранит тепло, ваша голова находится в безопасности, вот она там не застынет, не замерзнет, поэтому вы решили купить такую шапку. Или это что-то другое? Здесь тоже очень интересно. То есть, или у вас какой-то есть шопоголизм где-то там внутри, или вы как-то вот пытаетесь бравировать у себя на работе, и вы не можете упасть в грязь лицом, и поэтому вам нужна такая спецшапка, которая подчеркивает ваш определенный статус на работе. Вы не можете на работу прийти в шапке за 500 рублей, и поэтому вам нужна шапка за 5000. Но здесь нужно понять, а почему вы так делаете? В принципе, логика у мужчины есть. Если он говорит, зачем ты купила шапку за 5000, когда могла за 500, в принципе, у нас там особо денег-то нет. И нужно, как вы-то отвечаете себе на этот вопрос, вы же не написали. Напишите, пожалуйста, прям очень даже интересно.
Написал ему 65, не проверял раньше, а сейчас, наверное, и не будет. Слушай, по поводу этого, не шопоголизма, а Плюшкина, у нас, я работал в одно время в Москве в одной крупной компании по сотовым телефонам, и у нас там было три директора, отвечающих каждую за свое, направление. И один из них, Миша. Возможно, он был не Плюшкин, а просто он был таким, ему было плевать вообще на все в этой жизни, на все эти предметы роскоши. И он катался на работу на шестерке «Жигулей», старый ржавый такой, А владелец фирмы, он вообще-то был гражданином, русским, но на тот момент уже гражданином Канады, это было там тоже 20 лет назад. И он периодически приезжал, в Москву проверять, как идут дела. И каждый раз говорил: Миша, ты же директор, ты не можешь кататься на такой машине. А тот все, отнекивался. И в итоге, он его взял, владелец фирмы, этого Мишу, под руки, отвез его в автосалон и на собственные деньги купил ему, Lexus, джип Lexus.
Ого.
И сжег эту машину, Жигули 6, где-то там на полигоне в Московской области. Чтобы он даже не имел возможности к ней в нее сесть. По статусу положено хорошо, на хорошей машине ездить.
У нас, даже не у нас, есть такие люди, которым все равно, во что они одеты. Причесаны они, не причесаны. Для них важен процесс. А не важно, как они одеты. Абсолютно. Я встречал таких людей. У них, они пока там туфли не сносят, или пока им там жена не купит, они себе и не будут покупать.
На меня похоже. Я обычно надеваю одежду, которая ближе всего ко мне и менее мятая.
И они надели, например, джинсы, влезли в них, пока там они не протрутся, не порвутся, не истлеют на ногах, то так они будут носить. Для некоторых людей это не важно. Больше таких мужчин я встречаю. То есть, если человек увлечен каким-то процессом, если он чем-то конкретным занимается, я вчера читал чуть-чуть биографию Менделеева, оказывается, Менделеев-то вообще он чем только не занимался. Он там и трубопроводами занимался, и планированием этих воздушных шаров занимался, и чем только не занимался. Да? И вот такие люди, которые заняты процессом, они настолько поглощены каким-то процессом, им не важно, что они едят, они не важно, во что они одеты. им не важно абсолютно, что о них думают. То есть они все в процессе, они занимаются каким-то, ну, каким-то или творчеством, или каким-то изобретением, или музыку они пишут, или выпиливают что-то. И вообще это, угу. Это и есть такая категория людей. Мы можем их даже называть гениями. И, там, но они такие. И вот порой они встречаются в нашей жизни. Но их не так много. Потому что шопоголиков гораздо больше, чем людей, которым все это добро не нужно.
Прочитаю комментарий еще один от девушки. От этой же, которая писала про родителей своего мужа. У меня все проще. Я эти вопросы обговорил до свадьбы. Ты меня брал не бомжой, не бомжом и не тюхой-матюхой. Соответственно, я буду одеваться, как мне нравится, и когда замуж выйду. И все. Ща претензий нет.
Ну, я же говорю о том, что нужно договариваться на корабле. И... На корабле. Хотел сказать, на берегу. Сказал на корабле. Вот. Нужно договариваться на берегу. И... Чтобы не было каких-то разочарований. Я вот так хочу, я вот так привыкла. И, ну, опять, ну, по всей видимости, вы обговорили, как, откуда вы будете брать деньги, если вы зарабатываете на это, если вы зарабатываете на какие-нибудь бренды, там, которые вам нравятся, то, пожалуйста, вопросов-то нет.
Ну, я думаю, что... Юрий Александрович, у нас это не принято. Просто, понимаешь, вот у христиан, а эта девушка, я вижу по ее анкете, христианка, у нас есть такой кейс, как предбрачные консультации. Да? В большинстве церквей он существует. Уж не знаю насчет католических и православных, но у протестантов такая штука есть. Предбрачные консультации. Они могут длиться и год, и полтора в некоторых случаях. У светских людей такого кейса как бы нету. Мало кто знает о том, что такое предбрачные консультации. А у самих иногда опыта не хватает жизненного, или там, ума не хватает, чтобы обговорить как можно больше вопросов до свадьбы.
Ну, поэтому мы и существуем, поэтому мы и говорим о том, что нужно вообще обговаривать многие-многие процессы, обговаривать, в частности, как будут тратиться финансы, обговаривать взаимоотношения с родителями, как они будут выстраиваться, обговаривать вообще, как быт будет устроен, да многие вопросы обговариваются. И это нужно все... сделать лучше всего до свадьбы, чтобы потом уже не биться лбами друг о друга. Ну, что могу сказать? Жалко, что люди не говорят об этом. Потому что бывает так, что очень быстро люди женятся, а потом уже мы разберемся. Потому что когда начинается гормональный бум, там не до этого. Ну, и иногда просто люди не обращают на это внимания, потому что самое главное, что мы любим друг друга. Это вот самое главное. Самое главное – это любовь, это чувство. Вот. А потом чувство быстро заканчивается, и наступает такой коллапс. И он упирается в финансы, и во что только он не упирается. Поэтому, друзья мои, если вы еще не женаты, не замужем, если у вас есть спутник или вы встретите его, пожалуйста, проговаривайте многие-многие вопросы. Я тоже встречался недавно с одной семьей. И вот они уже поженились и начали обговаривать разные вопросы. Ну, в частности, вопрос о том, по поводу декрета. Вопрос о том, что я не буду работать. И вот я уже говорил немножко сегодня об этом. Он ей заявил, что если ты не будешь работать, я тебя уважать не буду. Даже у тебя, если будет ребенок, ты должна работать, ты должна расти, ты должна строить карьеру. И твоя карьера должна расти. Вот, мне стало интересно, она еще мне пока не ответила. Я спросил ее, а что это значит, он не будет тебя уважать? Он как-то, в чем это будет проявляться? Я не буду тебя уважать. Это что, он не будет домой приходить, или он будет говорить, уничижительно, пренебрежительно говорить и относиться как, не знаю, как к рабыне? Это что это значит вообще? Мне кажется, иногда, когда мы говорим какие-то определенные терминологии даже, я тебя люблю. А что это значит, что ты меня любишь? Это как это вот на практике? В чем это заключается? Я тебя уважаю. Мужчина говорит женщине, я тебя не буду уважать. А что это значит, что ты меня не будешь уважать? То есть, ты меня не будешь с собой никуда брать, ты будешь считать... Ну, вот, как это будет на практике проявляться? Это очень интересно всегда, понимаете? Потому что... Ну, мне бы хочется очень услышать этого мужчину, что как он не будет уважать свою жену.
Угу. Еще один комментарий. У нас год были консультации, и всем советую так делать. Очень жаль, что все заранее в светских браках не обговаривается. Многих проблем люди могли избежать.
Ну, согласен, потому что такого рода консультации, они помогают людям начать говорить об этом. Понимаете? Потому что ведь вопрос в том, что, вот когда, например, там девушка или парень, он не женат, и он собирается жениться, и они женятся. Ну, опять, во многих, я бы так сказал, что, наверное, 98% семей вообще... Вообще подготовка к супружеству – это задача семьи. Это задача, например, вот меня как отца – подготовить своего сына к супружеству и объяснить ему многие-многие вещи. Но и опять же, ведь когда я его буду к этому готовить, то есть это будет его сторона, а он соприкоснется с другой стороной, и с этой стороной нужно будет учиться договариваться, нужно будет учиться обсуждать. И в принципе консультирование, что это такое? Это да, когда обговаривается, и когда люди, у них происходит некий определенный тренинг договариваться и обмениваться позициями, принимать друг друга эти позиции, обдумывать их и находить компромисс. Они учатся. И вот человек, который их консультирует, он какие-то вещи объясняет, на чем-то их останавливает. Он говорит, что посмотри вот с этой стороны. И люди учатся слушать друг друга, искать компромисс. То есть, тезис, антитезис, синтез. Принимать какое-то определенное решение. И это очень важно. Понимаете, вот появляется такой навык. Потому что ведь этого навыка нет. Потому что когда люди не женаты, они общаются о чем-то, они обсуждают что-то стороннее, они обмениваются, но это касается чего-то, кого-то, но не их собственной позиции. Да? Вот здесь вот есть моя позиция на деньги такая, а моя позиция на деньги такая. Как у тебя такая позиция? То есть муж говорит: слушай, я буду тебе выделять там 10 тысяч, остальное все будет мое, и ты не будешь знать, куда я буду тратить. Она скажет: подожди. Не, я вот с этим не согласна. А как ты будешь так? И начинается вопрос, и начинается дискуссия определенная. То есть она даже и не думала, что он, например, такой будет крахобором, предстанет крахобором таким вот в ее глазах. И тут такой файтинг, и тут такие интересные горячие дискуссии и образуются.
Угу. Спасибо. Тебе предпоследний вопрос. На него нужно ответить не очень длинно, чтобы я тебе еще в конце вот такой блиц задал. Одну секунду. Как можно эффективно планировать семейный бюджет и управлять финансовыми браки? Вот, например, такой.
Как эффективно можно планировать семейный бюджет? Ну, я думаю, что вам нужно выбрать программу. Это общий бюджет, это частичный бюджет или вообще абсолютно отдельный бюджет. То есть вы изучаете многие-многие программы, которые есть, которые предлагаются, и находите наиболее приемлемую, с которой вы согласны. И одна сторона, и вторая. И живете по этой программе. И живете вот по этому концепту, который вам предлагают. Все эти концепты есть, их можно найти. И самое главное, что вам нужно договориться. И самое главное в этом концепте, чтобы не было потаенных щелей, куда вы будете тратить заначки, и куда вы будете прятать какие-то деньги или, например, стоимость шапок, о чем мы сегодня говорили.
Угу. Спасибо большое. Ну, наверное, будем заканчивать, потихонечку подходить к концу. У меня к тебе последний вопрос. На него нужно ответить в течение 40 секунд, наверное, не более. Почему еще на берегу до брака важно договариваться между своим будущим законным партнером о том, каким образом вы будете относиться к деньгам, как вы будете тратить и сколько вы будете откладывать?
Ну, потому что, чтобы брак не отягощать такими вопросами. Потому что в браке, когда люди соединяются вместе, есть еще очень много-много вопросов, которые нужно решать. И это я сейчас даже не буду называть, потому что у меня очень мало времени. А вот этот вопрос, он достаточно простой, и его нужно решить на берегу. И поэтому простые вопросы мы решаем на берегу, потому что в процессе жизни возникает еще много-много-много вопросов, которые нужно решить, и чтобы он не тянул вас каким-то раздором, каким-то коллизиям супружества.
Спасибо большое. Это был Юрий Александрович Пожидаев, наш психолог-консультант, проект «Формула семьи». Всем пока. До встречи.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.